Мы читаем Талмуд-Вести Сферот, первый том, вторая часть, на странице, страница Мем 40, пункт Гей, пятый текст Ари. Читаем маленькую букву Мем. Задавайте вопрос на сайте kap.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Итак, страница Мем 40, пункт Гей, текст Ари.
И здесь мы должны все-таки думать о том, что речь идет о формах, которые мы получаем путем исправления на нашем пути к тому, чтобы раскрыть в нас все формы соответствия свету, Творцу, совершенному дающему, отдающему. И мы, обретая те или иные формы отдачи себе, в конечном счете постепенно получаем в сумме этих форм отдачи, которые мы строим между собой, форму дающего. О ком здесь речь и идет? Пожалуйста.
Порядок возникновения 10 сферот и гулим. Кав называется Адам Кадмон. И этот игуль, первый и наиболее слитый с бесконечностью, называется Кетером, Адам Кадмона. Затем распространяется еще этот кав, протягивается немного, и снова округляется и возникает второй игуль внутри первого. Это называется игуль Хохма Адама Кадмон. И еще немного вниз распространяется и снова закругляется, и возникает третий игуль внутри второго, который называется игуль Бины Адама Кадмон. Таким же образом продолжал, распространялся и округлялся до десятого игуля, который называется игуль Малхут Адама Кадмон. И так как мы выяснили понятие десяти сферот, которые возникли в виде десяти игулим, один внутри другого.
Но, конечно же, они были отданы с помощью Йошер, которая связывает их.
Орпними маленькая буква Алеф, 10 сферот. 10 сферот.
На странице
Мем Далет 44, первая колонка. При том, что это 4 уровня, 4 стадии, вместе с тем в них есть 10 сферот. Поскольку стадия Гимел, которая называется Зерампин или Тиферет, имеет 6 сферот, которые называются Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Год, Есод. И смысл сказанного будет описан ниже. Необходимо уточнить, что написано в книге Ицера, как сказано, 10 и не 9, что означает вещь очень возвышенную, потому что выяснилось, что все свечения 10 сферот высшего света и даже в Игулим, которые находятся в полном подобии, не светят в четвертой стадии, которая называется Малхут. А название «сфера» указывает только на свет и кли вместе, то есть на то, что высший свет облачается в кли. Но кли без света не называется таким образом, потому что «сфера» означает свечение и сияние, и поэтому нельзя принять во внимание, что Малхут — это не сфера, поскольку высший свет не светит в ней, как известно. Поэтому автор Сефер Йецира подчеркивает 10 сферот и не 9, потому что Малхут считается также сферой, и смысл определяется тем, что связь высшего света с 10 сферот происходит в единстве с помощью отраженного света, когда Малхут поднимает силой своего экрана снизу вверх.
Он в другом месте сравнивает это с маслом, фитилем и светом, который держится за фитиль, и через фитиль имеет контакт с маслом. Сфера — это желание получать, которое находится в той же форме, что и свет, и тогда у него есть связь со светом, и тогда они светят. Ни свет не может светить без желания получать имасаха, а только все эти три вещи вместе. Поэтому четыре стадии прямого света не, четыре сферы прямого света, потому что там между ними еще нет масаха и экрана, нет подобия свойств. Сфера — это мера подобия желания со светом. Если желание мало, то его мера, подобие свету, ктана, мала. В той мере они светят, в мере подобия. Чуть больше мера подобия светит чуть больше. Уже, например, не нефеш, а свет руах. Больше желания получать, может объединиться с высшим светом и светить уже как свет нешама, хая и хида, соответственно. То есть все зависит от толщины, ови, количества желания получать того воска или масла, который может, горя, уподоблять себя свету. Так это происходит. Сфера — это желание получать, которое светит, как свет. Поэтому, конечно же, Малхут присутствует во всем этом процессе. И поэтому он подчеркивает, что 10, а не 9, и не 11. Невозможно ничего зажечь, осветить, уподобиться свету. Ничто не может этого сделать, кроме как материя Малхут. Но в той мере, в которой свет Малхут подобен свету, то он получает имена девяти сферот, которые находятся перед ним. Откуда он знает, что перед ним есть девять сферот? Нет перед ним сферот как таковых. Сферот, которые перед ним, это если Малхут уподобляет себя свойством, которое она получает от света. Откуда она знает, какие свойства она получает от света? После того, как взаимовключается со светом и хочет уподобиться ему, то она делает усилия, и перед ней уже есть сферот. И тогда она горит, как девять первых сферот. Это значит в отраженном свете, беорхозер. А до тех пор у нее ничего нет. Только четыре стадии. Сферот строится из Малхут. Происходит от реакции Малхут на то, что перед ней. Что перед ней, не знаю. Насколько она может в чем-то уподобиться дающему, светит. В чем и кто дающий, и в мере подобия. Все происходит в материи Малхут. Именно так это и происходит. Поэтому вся наука Каббала — это наука, это раскрытие. Поэтому она называется наука скрытого, где человек действительно сам раскрывает то, что скрыто от него, то, что находится перед ним, с кем я имею дело, кто формирует мое восприятие реальности, кто построил во мне эту картину, чего он хочет, чтобы у меня было, что он хочет, чтобы у меня было от этого. То есть именно раскрыть сокрытое. Поэтому это называется наукой скрытого.
Гиль из Тель-Авива спрашивает, каково отношение между одеянием и сферой, которые обе указывают на меру подобия?
Левуш, облачение, это мера подобия формы, которую я получаю. Сама форма, как можно сказать, а сфера — это связь между моей материей, свойством отдачи, в то время, когда моя материя получает форму свойства отдачи, она начинает светить. И тогда я говорю, это свет. Не свет как таковой, а именно в этой форме, как солнечный свет. Мы выходим в космос, и полная темнота, несмотря на то, что солнце от меня никто не скрывает. А на Земле именно благодаря тому, что между мной и Солнцем есть какой-то предел, то светит все. То есть нет никакой сферы без тех ограничений, которые стоят перед ней. И той мере, в которой я пытаюсь уподобиться тому, кто стоит за ней, дающему. Любая форма дающего проявляется в чем? В том, что я делаю сокрытие на все желания, тогда я свечу так же, как и дающий. Это называется два великих светила. Это то, что будет в Гмартикуне. Это когда творение, Малхут, стремится быть такой же, как высший свет. Продолжим.
И поэтому это самая возвышенная сфера из 10 сферот, потому что кроме нее, без нее, свет не мог бы вступить в связь с 10 первыми сферот. Поэтому считается, что она полностью состоит из света, и пойми это.
Дальше.
Пункт Вав 6, текст Тари. Кав соединяет все игулим вместе. Свойство, которое объединяет все игулим вместе, это тонкая линия, кав, исходящая из бесконечности, которая проходит, спускается и распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания их всех. И по этому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них. Еще раз. Свойство, которое объединяет все игулим вместе, это тонкая линия, кав, исходящая из бесконечности, которая проходит, спускается и распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания их всех. И по этому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них.
То есть сегодня он как раз подчеркивает нам линию кав. Он идет очень систематичным таким образом, здоровым. Мы понимаем. Во-первых, сначала он говорит о составляющих, об элементах, желание, сфера, кав, игуль, линия, круг, ограничения различные, различные свойства. И тут он уже начинает объяснять нам, как связываются эти линии и круги, кавим и игулим, когда кав приходит к игуль, приближается к нему в соответствии по мере подобия свойств. Что значит приближается? Входит в круг, наполняет его, и через игуль, и все это нисходит из него в следующий игуль, в следующий круг. И так далее. Начинает объяснять нам связь.
Ор Пними, маленькая буква Гимл, объясняет понятие, что такое свойство, объединяющее все игулим вместе. Пояснение. В 10 сферот до игулим, как известно, имеется прерывание и пустое место от сферы до сферы. А именно, в мере 7 сферот прямого свечения, имеющихся в данной сфере. Однако в 10 сферот кава нет между ними прерываний вообще. Они начинаются от света бесконечности и распространяются до центральной точки, то есть до стадии далет, которая называется малхут, ниже которой нет никакой сферы. То есть в 10 первых сферот, которые распространились от бесконечности в виде прямой линии кав, и называется также 10 сферот Адама Кадмона, нет между ними никаких прерываний вообще. Поэтому Ари говорит, что сферот Кава соединяют также 10 сферот Игулим, потому что 7 нижних сферот из каждой сферы до Йошер соединяют 10 сферот верхней сферы до Игулим с 10 сферот нижней сферы де Игулим. Вследствие того, что имеется свечение в 10 сферот сферы Хохма де Игулим, которое получают от 3 первых сферот сферы Хохма де Йошер, то обязательно этот свет проходит через 7 нижних сферот сферы кетер де Йошер, так как три первые сферы из сферы Хохма де Йошер обязаны получить от семи нижних сферот сферы кетер де Йошер и передать в 10 сферот сферы Хохма де Игулим. Получается таким образом, что 7 нижних сферот сферы кетер де Йошер соединяют 10 сферот сферы кетер де Игулим с 10 сферот сферы Хохма де Игулим. И то же самое между Хохмой и Биной и так далее.
Вопросы об этом?
Что мы получаем от этой конструкции?
Не знаю, что нам выходит. Он объясняет нам элементы. Основа, начало, ты говоришь, что будет. Выйдет, наверное, Гмартикун. Он нам объясняет о том, что происходит сейчас.
Игулим существовали до того, как Йоши предал свет?
Да. Игулим — это структура Малхут бесконечности. Без конечности, без пределов, без экранов, без чего бы то ни было. То есть до сокращения структуры реальности были круги. Четыре стадии прямого света — это тоже Игулим, круги.
А Йошер начинается там, где появляется Масах?
Йошер построен Масахом. Йошер — это ограничение. Хорошо?
Секундочку. Мы изучаем четыре стадии прямого света, где есть свет в Игулим.
Есть свет в Игулим, совершенно верно.
А здесь мы изучаем то, что вы сказали в начале урока, что Игулим созданы Йошером. По сути дела, вы можете это объяснить как-то?
Четыре стадии пхенного света — это то, что построено высшим светом. Это высший свет строит из своего совершенного воздействия. Он построил четыре стадии прямого света, включая самую последнюю, и в конце последней эта стадия чувствует, что она не может терпеть это то, что дает ей высший свет, что она должна избавиться от этого, убежать от этого и построить свое собственное отношение, соответствующее этому, соответствующее тому, что она чувствует в соответствии свойства отдачи высшего. То есть гость чувствует, что он получает от хозяина такое добро и любовь, что он сам уже не способен более быть получающим. Хозяин, показав ему свою любовь, свое отношение, тем самым обязал его действовать против, то есть соответственно ему. И с этого момента и далее мы уже говорим о творении. Когда творение делает сокращение и решает, что оно будет получать столько, сколько может, только ради хозяина. Как чувствует хозяин, то тот тоже делает это только в пользу хозяина. Как тот делает в пользу гостя. С этого момента и далее мы уже говорим о кав, о линии, поскольку гость, он несчастный, нет у него сил сразу сделать то, что дает ему хозяин, чтобы сделать это так же, чтобы отдать хозяину. Почему? Почему нет у гостя такой силы преодоления своего эгоизма, своего желания, чтобы он мог получить все от хозяина и насладиться ощущением того, что он воздействует на него, и все они дает ему, и все они наслаждаются взаимной отдачей. Почему? Потому что цель творения не в том, чтобы отдавать хозяину. Он не испытывает ни в чем недостатка. Дело в том, чтобы гость постиг хозяина. И это постижение достигается выяснениями, различными соединениями добра и зла, света и тьмы. Поэтому это должно прийти предварением хиссарона со стороны творения, с самыми разными свойствами, чтобы этот хиссарон пришел со стороны творения, а тут хиссарон еще со стороны Творца. Поэтому сейчас начинает развиваться из этого решения гостя, который хочет получить все ради хозяина, поскольку именно этим он может ответить хозяину. Отсюда развивается, во-первых, система, которая позволяет гостю понять, познать, построить свой хиссарон в отношении хозяина, в отношении отдачи, любви и всего такого. Поэтому мы видим, что начинает выстраиваться здесь продолжительный путь. И все системы, пока мы не приходим в конце всей этой подготовки свыше, к нашим дням здесь, именно к нашему нынешнему состоянию, когда после всей подготовки есть решимот, желание получать и разбиение, и свободный выбор. Когда если мы в каждый момент будем представлять себя находящимися способными сделать шажок вперед, то есть подготавливать себя каждый раз свету, тем самым мы осуществляем то самое решение, которое было в Цимцум Алиф. С того момента и далее речь идет только о построении системы, о подготовке со стороны самой системы. Со стороны света и кли. То, что они построили этот разрез, средняя треть тиферет, точка свободного выбора. Если я сейчас правильно ей пользуюсь, я строю себя как независимый, как гость, который действительно отдает хозяину. Не потому, что хозяин меня к этому обязывает, не потому, что он создал все эти условия, в которых у меня уже нет выбора, не потому, что кто-то работает над моим сознанием и как-то меня выкручивает, а именно без каких-то там игр, результат которых понятен. Ничего, без чего-либо подстроенного. Каждый раз я своим все большим и большим свободным, все более и более свободным выбором осуществляю свое отношение к хозяину, проявляю свое отношение к хозяину, как он начал из ничего. Я тоже начинаю с ничего, с айн в каждом действии. С этой середины средней трети тиферет. Это не просто понять и почувствовать, что цель всей этой системы, которая пришла из бесконечности и до сих пор, включая разрушение, наше изгнание и возвращение, цель только в том, чтобы дать нам свободный выбор. Потому что если мы не стоим на этом острие свободного выбора, то все наши действия ничего не стоят. Вот и все. Продолжим.
Пункт 6. Со слов Вовер. Простите, пункт 4. Вовер. Объяснение. Кав.
Нет, пункт 4. В. Овер.
Пояснение. Кав, который является собой Йошер, снова пробивает верхнюю часть Игулим и проходит сквозь Игулим, спускается и протягивается до Сиума, то есть до центральной точки. Но, безусловно, не говорится тут о местах или площадях. И чтобы понять это, следует знать, что нет никакого раскрытия света в мирах, ни в высших, ни в низших, который бы не протянулся из бесконечности, находящийся выше сокращения. И свет обязан распространиться и пройти через все те ступени и миры, которые находятся между миром, который получает раскрытие света в себе, и миром бесконечности, который выше сокращения. И уже известно нам, что не существует исчезновения в духовном. И поэтому невозможно сказать, что это раскрытие, дополнительный свет, распространившийся по ступеням, исчезает с первой ступени в момент перехода на другую и исчезает со второй в момент перехода в третью. По примеру материального объекта, переходящего с места на место, чего не бывает в духовном вообще, поскольку не действует в нем исчезновение, и он обязан остаться на каждой ступени, через которую проходит по пути. А его приход на вторую ступень подобен зажиганию свечи от свечи, и первая при этом не теряет ничего. То есть при раскрытии света, пришедшего на некую ступень в мире Асия, его удостаиваются прежде все ступени в мирах, от мира бесконечности, находящегося над сокращением, и до получающего, который находится в мире Асия. В связи с этим находим, что свечение прямого кава обязано пройти через Келим Дайгулим. Иными словами, Келим Дайгулим предшествуют каву, потому что Келим Дайгулим родились сразу при сокращении. А Келим Дайошер вышли затем с кавом, и поскольку это свечение, проходящее между ними, не исчезает оттуда никогда, так как нет исчезновения в духовном. И еще следует знать, что при распространении света с места на место, о котором мы говорим, есть два способа остаться на том месте, через которое проходит. Первый способ — это остаться постоянно, что означает, что он смешивается и объединяется со светом, уже находящимся там. И они соединяются в одно целое, как если бы всегда были едины. И второй способ, когда он остается временно, то есть он не смешивается и не объединяется со светом этой ступени, находится там обособленно, сам по себе. И это то, что говорит Ари, что этот свет кава, который проходит через ступени Игулим, не остается постоянно, а только остается временно. Чтобы объяснить нам, что он не смешивается со светом Игулим в одно целое, а находится там обособленно, и это то, что уточняет Ари в словах «и проходит». Смысл в том, что свет в каве предшествует свету Игулим, так как Игулим получают свой свет только от света кава. И потому свет кава гораздо важнее, чем свет Игулим. И потому он не смешивается со светом Игулим. Свет кава называется свет руах, а свет Игулим называется свет нефеш.
Нет линии и нет Игулим. Есть желание получать, которое может работать активно, в уподоблении свету, в отдаче, в связи с ближним, и тогда в такой форме отдавать, отдавать им. Отдача — это действие, это воздействие. Поэтому желание получать, которое способно связаться с ближним, это значит получить впечатление о хисароне ближнего и принять на себя ограничения, поэтому это называется кав, линия, в соответствии с этим наполнить ближнего тем, чего ему не хватает, используя все силы и свойства собственные, как родители относительно детей, например. Поэтому это называется линия, проходящая, входящая и наполняющая игулим. Что такое ближний? Ближний должен быть к этому готов. В чем-то. В том, что он аннулируется относительно дающего, в том, что, может быть, сокращает себя сам. Либо высший делает это как... То есть он отдает и помогает нижнему, но, опять же, нет ни линии, ни круга, а только формы связи между желаниями. Или у меня, во мне, внутри меня желание получать, я делю его на свою способность работать с ним, в, опять же, Гулим и Йошер, желание получать, которым я могу пользоваться в распространении, в связи, в отдаче, в разных самых формах, называется кав, линия. И она ограничена, и я должен с ней работать. Точно так же, как мы сейчас работаем со всеми ограничениями цензуры, как с нашей неспособностью быть везде и с невозможностью везде получать наше воздействие. Это пример линии. А игулим, круги, это то, что из своих желаний и способностей мы еще не способны формировать эти линии отдачи. Отдача не может быть, кроме как в линии, в кав. Поэтому вся цель творения заключается в том, чтобы сделать из всех игулим, которые у нас есть в бесконечности, чтобы все стало ради отдачи, то есть кав. Но опять же, вы можете это рисовать как хотите, но гораздо лучше, если вы сможете принять определение дающего фактически это кав и... Накива, Некив, Хисарон, ни на что не способный, это игуль. Теперь должна быть все-таки связь между дающим и получающим, хотя дающий... У Некивы, у круга, должна быть способность связаться с Захар, с Кав. То называется Урох, это свет Нефиш. Света — это... Нет света Рох и Нефиш как таковых, только в соответствии с тем желанием, в котором раскрывается это явление. Хорошо? Да. Если линия — это ограничение, то как мы приходим к свету бесконечности?
Ограничение в отдаче моей на 100%, а в том, насколько я способен.
Так как нам прийти к 100% отдаче, бесконечной, вечной?
За счет многих отдач, многих исправлений наших желаний в разных случаях, когда мы отдаем тогда, в последнем действии, которое называется собирающее и объединяющее, которое собирает все наши усилия в течение 6000 лет, мы приходим к такому удару отдачи, который совершенному. Это большой зивуг в конце исправления. Пожалуйста, микрофон быстро передайте.
Не знаю, правильно ли я задаю вопрос, но есть ли разница между игулим и кав сверху вниз с игулим и кав снизу вверх?
Вопрос. Естественно, что есть система, которая состоит из игулим и йошер. Мы воспринимаем это в двух формах управления, которые влияют на нас, на наше желание получать. Неисправленное и наше желание получать, которое начинает быть готовым к исправлению. Это абсолютно иной вид управления. То, что весь мир развивается по направлению к полному исправлению, и что какой-то ненормальный нажал на красную кнопку и не взорвал мир, то есть все находится под управлением. Это игулим. Это общее управление. Соблюдать статус-кво, сохранять желание. Обычно скажем так. Чтобы приближался к цели творения. Люди, у которых есть точка в сердце, с те, которые уже пришли в своем развитии снизу вверх, к состоянию, когда они должны самостоятельно реагировать, то они находятся как под воздействием управления Гулим, так и под воздействием управления Йошер. И у них это возникает противоречие между двумя формами управления. И при этом противоречие, в этом противоречии они должны развиваться. Различие между одним и другим начинает вводить их в заблуждение, потому что есть Творец, нет Творец, есть высшая сила, нет. Я действую или не действую, где выбор, где... Короче говоря, свечение, которое исходит из Игулим, и свечение, которое поступает к нам от Йошер, свечение от Игулим поступает в наше общее желание получить, а свечение из Йошер влияет на точку в сердце, и тогда мы начинаем так, тереться между ними. Эти свечения находятся в противоречии между собой, потому что это абсолютно иное управление. Есть Творец, нет Творца. Все зависит от меня, все зависит от Него и так далее. Понимаешь? Это постоянно наше заблуждение. И так нас приближают к тому, чтобы мы, в конце концов, это на протяжении всего пути, чтобы, в конце концов, мы пришли к состоянию, когда все наше желание получать от формы Игулим приобретает форму Кава. Это будет в конце его исправления. Поэтому есть сверху вниз Игулим и Йошер, есть обратное отношение, также снизу вверх, как и сверху вниз, со стороны творения. Почему? С одной стороны, я работаю полностью в Йошере. Зачем мне Игулим? То, что я говорю, нет нового, кроме него. Добрый случай добро. Я имею дело с абсолютной любовью. С одной стороны. С другой стороны, я отношусь к этому ограниченно. Я понимаю, что это может прийти ко мне только в мере моего согласия с ним. Тогда я могу почувствовать добрый, несущий добро, неограниченного в ограничении, и нет нового, кроме него, тоже в ограничении, и абсолютная любовь тоже в ограничении. Может быть, это будут удары и проблемы. Я понимаю, что если есть, есть проблема, что я не нахожусь в Игулим, хотя так и есть, но мое отношение может быть в контакте с ними только через Йошу, через маленький канал. О, у нас есть Гилад. Хорошо. Вы сейчас приехали? Молодцы. Давайте ему.
Я здесь не один, я, конечно, с Моше. Вчера мы как раз, переходя на транзите, мы видели семинар здесь, и хотел спросить, является ли подготовка со стороны творения?
Да, мы говорили о том, что подготовка — это все требуемое от нас действие, это быть в подготовке. Свет завершает начатое мною в моей подготовке. Если он постоянно, нет нового кроме него, и добрый сущий добро, и нет с его стороны никаких изменений, я не меняюсь, то все изменения с моей стороны. Кто все делает? Только я. Поэтому мне нечего ждать, чтобы что-то было свыше. Согласно моему действию, все и произойдет. Поэтому написано «сделай свое желание, как его желание», и все. С его стороны Игулим, насколько я стараюсь уподобиться Игулим в своем Йошере, выше своего эгоизма, так я и действую. Так я с помощью своего Йошера устанавливаю связь с Игулим и начинаю выстраивать себя. И мое желание получать круглое становится Йошером, уподобляясь Игулю Творца. Есть разные чертежи в каббалистических книгах, в энциклопедиях. Энциклопедия Эляу, не помню точно. Есть Игуль, высший круг такой. Но это, не думаю, что это имеет смысл. Тоже Рабаш тоже не очень от этого впечатлялся. Есть Игуль, который называется «Управление Творца». А здесь желание, желание в творении, а между ними тот цинор, тот канал. Или ты можешь изобразить один игуль, а внутри него второй, первый, второй, между ними, как мы изучаем. Но, по сути дела, это то, что мы должны сделать. Желание нам дано, дано свыше. Управление Творца тоже дано свыше. Это свет, это желание. А мы здесь производим нашу работу. Это наша работа. Объединяем оба, два игуля, два мира, скажем так. Это этот мир, а это будущий мир.
Да. Вопрос в том, где снизу вверх начинается работа линии? Только с духовного постижения, с масахом и отраженным светом? Или уже в подготовке?
Сверху вниз нам не важно.
Снизу вверх. Снизу вверх.
А, снизу вверх? Откуда? С точки сердца моей? Устанавливая связь с ближним. Потому что кроме меня, это есть только игуль Творца. А то, что я чувствую себя, это мой игуль. И тогда при моей связи с ближним, это ближний, это я. И при моей связи, при нашей связи, я себя выстраиваю. Да.
Между группой и мной. Это начинается так? Это то же самое?
Да. Потому что группа — это как Творец, а я — это я. И я, когда работаю с группой, естественно, для того, чтобы раскрыть в группе Творца, но если я так отношусь к ближнему, что все это дано мне от него, так он представляет мне себя. Получается, что весь мир создан для меня, с тем, чтобы я, отдавая в мир, отдавал Творцу. Все это одно целое. Есть картина, которая якобы скрывает абсолютного дающего.
Еще один вопрос, если можно. Говоря о линии и кругах, мы говорим о том, когда есть желание, желание получать, и мы говорим о свете. И в свете тоже есть. Есть ли форма и материя вне желания получать?
Все постигается в желании получать. Мы не знаем, что такое вне желания получать. Даже то, что я вижу большой мир, людей, звезды, и вообще, что мы еще раскрываем помимо этого мира, высшие миры, разные черти, ведьмы, ангелы, не знаю кто. Все это внутри желания получать. Все, что мы раскрываем сейчас в нашем маленьком-маленьком желании получать, маленьком игуле, и то, что мы чувствуем в нем, называется этот мир. Придут еще большие гулим, в которых я раскрою миры высшие. Это тоже будет моим желанием получать. Все это мое желание. И когда я исправлю все, то все это будет моим. Все это будет я. Я заполню собою объем всех игулим, своей точкой в сердце, в силу того, что из нее будет исходить отдача, из точки в сердце. Давайте продолжать.
Мы находимся на строке «Испускается». «Гей» испускается. Всякое распространение высшего света к творениям называется спуском. Это означает, что при распространении он приобретает дополнительный авиют, огрубляется. И так уже известно, самый чистый, тонкий означает верх, а самый грубый с наибольшим авиют называется низ. Но поскольку свет при распространении приобретает дополнительный авиют, он спускается сверху вниз. И смысл того, что свет при распространении становится более грубым, заключается в том, что он распространяется в последовательности четырех стадий, начиная со стадии алеф до прихода и ударения в экран, находящийся в стадии далет. И поэтому он становится более ав, грубее, потому что стадия алеф самая чистая и тонкая из всех, за ней стадия бет и так далее, до стадии далет, самый грубый из всех.
Да. Амит из Аравы и Менахем из Кармеля спрашивают, если кав — это отдача, как он может соединиться с желанием получить в игулим? Игулим — это не... Это вопрос очень коварный, очень непростой. Скажем так, в игулим нет хисарона. В игулиме есть хисарон... Не знаю. Как они спрашивают? Давай я отвечу, как они спрашивают.
Если свечение линии — это отдача, как он может соединиться с недостатком в получении игулим?
Я убегу от этого вопроса. Действительно, вопрос непростой. То есть, что они спрашивают? Как объединяется дающий с получающим, согласно совпадению по свойствам? Ты можешь сказать так, но совпадение по свойствам с игулим. В игулим нет масаха, нет экрана. Так как может быть совпадение по свойствам между игулим и йошером? Как Йошер входит в игулим? По крайней мере, у игулим есть какая-то готовность к тому, чтобы Йошер в них вошел. Наполнил бы их. Да? Как может быть связь между одним и другим? Это две противоположные формы. Скажем так. Даже в материальном, когда ты присоединяешь канал к какому-то шару, должен быть какой-то адаптер между каналом и трубой и шаром, который бы совмещал форму как сферической конструкции этого шарика, так и трубы канала. Так что их объединяет? Их объединяет готовность со стороны игулим к тому, чтобы Йошер распространился в них, потому что в ином случае у них нет духа жизни. Это как малыш, или зародыш, или тот, у которого нет сил, как отменяющий себя перед Вышним, перед Высшим. Такие формы нижнего, которые должны быть, должны иметь ощущение готовности принять свет нефеш, поэтому они получают свет нефеш. Свет, который распространяется в Игулим, это нефеш. Там может быть и хидады нефеш, их до нефеша. Это может быть, могут быть самые большие света, но свет нефеш, мы говорим в мире бесконечности. Какой свет был в мире бесконечности? Свет нефеш де нефеш, относительно наранхай, который будет в третьем состоянии. Почему? Потому что не было действия со стороны Игулим. Они все были так вот, даже чувствуют свет, но с их стороны не было выяснения, контакта, не было активного действия с их стороны, чтобы они вот так сами пробудили бы и почувствовали бы, поняли бы в глубине каждую деталь, каждый объект. Поэтому связь между Игулим и Йошером, что может быть общего между тем, что я пассивный, и тем, что я активный? Тем, что я отменяю себя перед линией. Наполняй, сделай со мной что-нибудь, я готов к этому. И тем самым я делаю вот это соединение. А сама по себе линия поступает в Игулим и наполняет их так, что начинает с формы нефеш, нефеш да нефеш. Это самая близкая форма к желанию получить, у которого нет экрана самостоятельного. То есть дает ему небольшое свечение, это говорится о нас. Маленькое свечение, которое постепенно пробуждает нас, потому чтобы начать получать, требовать от Кава, что я хочу получить от тебя не свет оживляющий только, а немножко больше, чтобы показал мне мой путь, чтобы я хочу сделать что-то с собой, иначе организовать себя, не быть в Игуле, а быть в Каве. Передай это мне. И тогда его влияние света из Кава на Игуль начинает быть более селективным, более направленным. Свет начинает показывать Каву, что он проходит через 10 сферот. И в Каве начинают чувствовать 10... В Игулим начинают чувствовать 10 сферот, как не просто как наполняющая Игуль, а так же, как и делающая в нем какое-то движение, какие-то движения. Возникают различия между желанием Кавы и желанием Игуля, то есть начинают чувствовать. И это различие, с одной стороны, неприятно, а с другой стороны, он видит, что это место для развития, роста. Здесь и проявляет свободный выбор, с помощью чего я могу получить желание, пробуждение, чтобы еще больше уподобиться Каву. То, что нам сейчас светит Кав, он дает нам ощущение кризиса в Игулим. Мы, Игулим, должны из себя самих уподобиться высшему Каву. А мы действовали согласно эгоистическому каву. Сейчас мы должны перейти на кав отдачи, это совершенно по-другому. Прежде всего, должны прийти к форме игуля, затем игуль нужно превратить в кав. Это называется сначала сделать цинцум, сокращение, потом экран, и потом в отраженном свете начинать выстраивать себя уже как кав. Вот так. Ну, амикам, давай.
Это взаимоотношение, которое создается между линией и игуль, кав и игуль. Используя человеческие свойства, тут больше любви или ненависти?
Ты говоришь о нас?
Нет, в системе линий и кругов.
И
Если ты говоришь не о творениях, то нельзя говорить о любви и ненависти. Это же механика. Когда приходит врач делать тебе укол, а ты после этого укола становишься, начинаешь совершенно иначе себя вести в разных ситуациях, то мы говорим о том, что мы говорим о физиологической системе, куда ввели какой-то дополнительный материал, несколько кубических сантиметров. Так мы и говорим об этом в ТЭС. Если ты говоришь о своих ощущениях, то это нечто другое. Да.
Над этой системой, скажем, графически, над этой системой Творец. В нижней части творения есть определенная система, которая состоит из линий и кругов, которая должна передать определенное чувство. Может быть, я ошибаюсь?
У меня есть чертеж. Не помню, где. Но, кажется, он отпечатали в какой-то книге. Очень много Игулеем, и между ними Йошер, Игулин, Йошер Атика, Рихампина. Такие подвешенные друг за друга. Может, это на русском языке?
Это в интервью с будущим есть копия этого чертежа.
Интервью с будущим? Там есть такой чертеж? Хорошо. Потом покажи его где-нибудь. Это не мой чертеж. Это от каббалистов. Так что ты спрашиваешь?
Так я спрашиваю, где во всей этой механике и вообще, где мне найти чувство Творца относительно меня или свое чувство относительно Творца?
Все это в тебе, поищи.
Это не в системе взаимоотношения.
Какая система? Ты ищешь в этих 10 кубиках химического вещества ощущения?
Для химика это... Химик находит в этом.
У химика нет ощущения. Он знает, что он должен ввести в твою систему, вот такое, сделать такое влияние, делать тебе укол. А все остальное, когда ты говоришь об ощущении, ты чувствуешь?
Так это какая-то система пользы или даже эксплуатации?
Ну и что?
То есть это эксплуатация, а на краях этой системы есть какая-то любовь, абсолютная любовь, какие-то чувства?
Это ты так чувствуешь? Если ты меня спрашиваешь, так ли относится Творец к тебе, а я не знаю, откуда я знаю. Никто не знает. Мы так чувствуем.
Так мое отношение к этой системе, оно все определяет, а не мое отношение к Творцу, который построил эту систему.
Я не знаю больше, чем я чувствую. Ты это понимаешь или нет? И мои ощущения я постоянно выясняю. У судьи ничего, кроме его глаз. Кроме того, что видят его глаза. Я не могу сказать о Творце больше, чем я могу представить себе, кто он, что он.
В конечном счете сказать, что Творец сокращается в систему взаимоотношений линий и кругов.
Так в моих глазах. Герой, страшный, великий, я все это определяю.
Все это в системе взаимоотношений линии, у которой есть какое-то значение все-таки?
Не знаю, какое значение. Я знаю только одно. Это то, что я чувствую. А то, что я чувствую, это Йошер, Кав и отношения между ними. Все это только внутри системы. Я говорю о Творце. «Приди, Творце, приди и узри».
Так на самом деле, единственное, что мы имеем, это, например, нечто и его противоположность?
Да, правильно.
И все?
Да, это называется свет и кли.
Хорошо.
Но иногда получается кое-что, кое-что понять, что есть два. Ну и давайте перейдем к следующей части.
Споем вместе.
הקשר שבין כל האנשים בואו ונראה מעבר לכל ההבדלים בואו ונגיד ביחד שאנחנו מוכנים להתחשב בכל הפאזל בו כולנו חלקים. בקרוב הקץ למלחמות, את הכל עוד אפשר כאן לשנות. בואו נגלה את הקשר שקושר את הלבבות, נתחבר כולם ביחד ונתחיל סוף סוף לחיות. Come on everybody, it's this connection we reveal. Come on everybody, let's discover what's concealed. Come on everybody, let's unite and seal the deal. Let's join our hearts together so we can finally feel. Suppose this love will end all wars pretty soon. Message we will send. Ekor, hakets lamilchamot. Et hakol, od efshar kan leshanot. Bo'u negale et hakesher shekosher et halevavot. Nitchaber kulam beyachad, ve'natchil sof sof lichyot.